генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, друзья! Протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Союза писателей России. Я вновь встречаюсь с вами для того, чтобы обратить свое скромное слово и к родителям, и к детям. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам сказку, но не простую, а хорошо вам известную и любимую. «Снежная королева». Кто не знает у Кая и Герди, кто не знает творчество знаменитого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. Недавно мне посчастливилось быть у него в гостях в Копенгагене, и я привез ему его же сказку, только переложенную в стихотворной форме. Послушаем ее на ночь глядя. В уютном датском городишке на перекрестии дорог дом с темной черепичной крышей стоит, а выйдешь за порог, увидишь куст благоуханный, то роза майская цветет, с огромной лейкой оловянный Кай клумбу поливать идет. Сестра в чепце, надевши фартук, с садовым ножиком в руках, срезает розы аккуратно, чтобы букет из них собрав, поставить пред распятием в храме. В окошко бабушка глядит с улыбкою, а под часами кот на подушке мирно спит. Зимой все заметает снегом, две улицы и старый дом. Сестра и братец с громким смехом вдоль дома бегают кругом. И бросив где-то, рукавицы кидают белые снежки, пытаясь на детей сердиться, сурово смотрит сквозь очки. Их бабушка и внуков кличет: «Кай, Герда, на столе обед!» Но те, увы, ее не слышат, ведь им всего по 8 лет. Однажды Кай в чулане старом, копаясь, зеркальце нашел, но старики твердят недаром, что с этой вещью беды зол не обернешься, взяв без спроса. Кай в зеркало лишь посмотрел, дыхание зимнего мороза его сковало, побледнел, как полотно несчастный мальчик, и сердце льдом обволокло. Разбилось зеркало, и в пальчик проникло острое стекло. Дитя как будто подменили, ушел румянец с детских щек. С сестрой игры не манили, от всех закрывшись на крючок. В окно смотрел он вечерами и пальцем рисовал узор. За неумелыми чертами вдруг проступил холодный взор. Стальные губы королевы и царство снежного венец. Исчез в метели Кай, как не был, но сказки нашей не конец. С тех пор никто не видел Кая, и кроме Герды знать не знал, без разрешения играя, тот королеве злой попал в ее таинственное царство, застывшее средь вечного льдов, где холод уничтожил жалость, там преступление, любовь. Ах, таково непослушание. Казалось бы, какой пустяк без спроса взять, но на страдание Кай обречен не просто так. Не прежде ли Адам и Ева с Творцом нарушили завет? А наша Герда, сердцем нежным познав, что братца дома нет, уходит тайно утром ранним с любовью пламенной в груди. Я пересказывать не стану всех приключений на пути, с разбойницей знакомства юной, общенье с сонмом милых фей, борьба с природой угрюмой, влеку на север вас скорей. До царства снежной королевы доставил девочку олень. Теперь ступай, дитя, и веруй, что одолевших страх и лень Бог не оставит без награды, сказал, тряхнул головой и вспять умчался. Ледяной громадой дворец виднелся верст за пять. Стояла Герда средь торосов, золотые кудри на плечах, и, радуясь прекрасной гости, блистали льдинки в волосах. Вдруг налетел свирепый ветер, завыла лютая пурга, и гулким эхом ей ответил заледеневший свод дворца. Зачем так безрассудно вторглась сюда во царство мертвых скал девчонка дерзкая? Дороги никто к нам прежде не искал. «Раскройся, дверь!» — вскричала Герда и начертала знак креста. От радости забилось сердце, в чертог вошла из хрусталя и видит брата дорогого, на нем серебряный камзол и туфли олова литого, среди дворца алмазный стол. Вдоль стен прозрачные сосульки, вверху две люстры изо льда, с холодной изморозью стулья, и на полу блестит слюда. Повсюду витражи, картины, пейзажи белых и седых, вершины снежные и льдины, одни виднеются на них. Молчание Кай замерзшим пальцем все тот же страшный чертит лик. Взглянул на Герду, как лунатик, и к рисованию вновь приник. Забыл меня, мой братец милый, очнись, пойдем со мной скорей. Здесь холодно, и я простыла, бежим. У нас весна, апрель, и розы расцвели на клумбе, и бабушка тебя все ждет с тех пор, как унесен был вьюгой, она и ныне слезы льет. Кай молвил: не мешай, довольно, и слов твоих я не пойму. В уединении жить спокойней, я равнодушен ко всему. Обнявши брата, зарыдала, и капли от потока слез коснулись глаз и сердце Кая. Коростый вмиг растаял лед, губам горячим приложила персты, замерзшие его. Волна любви согрела жилы, и сердце брата ожило. Растекся по столу рисунок, исчез магический портрет. Кай словно ото сна очнулся, глядь, царства ледяного нет. Вокруг трава, печужек пений, солнце теплые лучи, а вот и двух дорог скрещения, благоуханные цветы, дом с темно-красной черепицей, за клумбой свежих алых роз не дети, юноша с девицей ступили под родимый кров. Рад сообщить вам, что старушка любимых внуков дождалась, увидев лицо, улыбнулась, казалось ей, то сон не явь. Кай с Гердой к бабушке прильнули, она тогда лишь поняла, что те действительно вернулись. Закончена и быль моя. Подобное случиться может, поверьте, с каждым из людей. Любовью спасай нас, Боже, и дам утверждение ей.
святые сосуды и церковная утварь.
Священные сосуды, необходимые для совершения богослужения, изготавливаются из золота, серебра и украшаются драгоценными камнями. Для совершения литургии нужны дискос, потир, копье, лжица. При совершении таинства крещения – купель, мирница. При венчании – венцы и ковшик.
Дискос.
Дискос – это круглое металлическое блюдо или тарелка сложной формы на подставке. Во время богослужения на него кладется агнец. Вырезанная особым образом из большой служебной просфоры средняя часть, которой придается форма куба для причащения и частицы из просфор. Во время совершения божественной литургии именно на дискосе хлебн агнца притворяется в истинное тело Христово. Дискос символизирует то блюдо, с которого во время Тайной Вечери Господь раздавал своим ученикам хлеб, притворенный в его тело. Так как круг является символом вечности, он не имеет ни начала, ни конца, то дискос символизирует собой вечность Христовой Церкви.
Потир.
Сосуд на высокой подставке, из которого верующие приобщаются телу и крови Христовой. В потире во время литургии совершается притворение вина в истинную кровь Христову. В него же опускаются частицы агнца, притворенного в тело Христово. Только после этого потир выносят для причащения верующим. Чаша таинственно символизирует Пресвятую Деву Марию, в которой помещался невместимый Бог до своего рождения. Также потир напоминает о святой чаше, которую Спаситель дал своим ученикам на Тайной Вечере.
Копье.
Плоский нож в виде треугольного наконечника копья с деревянной или костяной ручкой для вырезания из большой богослужебной просфоры агнца и частиц из других просфор. Он напоминает о том копье, которым один из римских воинов пронзил ребра Спасителя, желая удостовериться в его смерти на кресте.
Звездица.
Звездица состоит из двух металлических широких дуг, крестообразно соединенных между собой в верхней точке. Напоминая звезду, приведшую волхвов в Вифлеем, звездица ставится на дискосе для того, чтобы предохранить агнец и частицы от смещения, когда дискос накрывается покровами.
Лжица.
Небольшая ложечка с крестом на конце длинной ручки, употребляющаяся для причащения мирян с IV века. Так же, как дискос, потир и звездица, лжица изготавливается из драгоценных металлов или из металлов, не дающих окислов.
Малые покровцы и общий покров – воздух.
Малые покровцы по форме похожи на крест. Их плотной негнущейся серединой накрывается верх чаши и звездица. Четыре конца мягко спадают вниз, покрывая таким образом сосуды с четырех сторон.
Малые покровцы используются для прикрытия чаши и дискоса с размещенной на нем звездицей. Общий покров, воздух, покрывает оба сосуда поверх малых покровцов. Покровы и воздух напоминают о времени рождения в мир Спасителя, уложенного в ясли и завернутого в пелены, как обычный младенец. Это как бы символические младенческие пелены Бога-младенца. Но в то же время покровы – это и великолепная одежда славы Христа Вседержителя, поэтому они делаются обычно из парчи и украшаются шитьем.
Большой покров делается мягким. Он прямоугольной формы и больше, потому что должен покрывать стоящие рядом оба сосуда.
Кадила.
Сосуд на цепочках для кождения, воскурения благовонного дыма, фимиама, состоящий из двух полукруглых чашечек, накрывающих одна другую. В нижнюю часть кадила кладутся разожженные древесные угли, на них кусочки ладана, который, сгорая, распространяет благоуханный дым. Воскурение Богу благовоний было известно в глубокой древности, задолго до появления христианства. Благовонный дым ладана возносит наши молитвы Богу и к нам возвращается, как знак благодати Святого Духа.
Чаша для освящения воды.
Большая чаша на низкой круглой подставке с тремя подсвечниками, вделанные в ее край. Три горящие свечи символизируют огонь благодати Святой Троицы.
Купель.
Сосуд наподобие большого потира, в котором крестят младенцев.
Мирница.
Четырехугольный ящик, в котором помещаются сосуды со святым миром и елеем для миропомазания, губка для осушения и ножницы для пострижения волос новокрещенного.
Венцы.
Специальные короны с крестиками наверху, употребляемые при венчании.
Крапила.
Своего рода кисть для окропления святой водой, изготавливаемая в древности из тонких ветвей растения иссопа.
Светильники.
Всевозможные светильники, подсвечники, лампады, люстры, паникадила или поликадила, фонари.
Канунник.
Специальный столик для возжигания свечей на панихидах. Столик для благословения хлебов.
К церковной утвари относятся также и колокола. Во времена гонений на христиан последние созывались на молитву особыми лицами, ходившими с объявлением по дворам. Потом с этой же целью стали употреблять металлические доски, называемые билами или клепалами, по которым ударяли молотком. В VII веке в итальянской области Кампании появляются первые колокола, поэтому колокола называют еще кампанами. В IX веке с запада колокола проникли в Грецию и особенно распространились во время крестовых походов. Появление колоколов способствовало возведению колоколен, которые сначала строили отдельно от храма в виде невысоких башен, называвшихся звонницами и бильницами. От греков колокола не только проникли на Русь, но и укоренились в ней. На Востоке же постепенно, после взятия Константинополя турками в 1453 году, они практически исчезли. В Русской Православной Церкви для звона используется 5 или более колоколов различной величины и, следовательно, различного тона. Известны 3 типа колокольного звона – благовест, трезвон и перезвон. Благовест – это звон в один колокол. Трезвон – одновременный звон во все колокола. Перезвон – медленный звон в каждый колокол поочередно, начиная с самого большого и кончая самым маленьким, а затем удар одновременно во все колокола. Перезвоном обычно провожают в последний путь. Первые шаги.
Пять арматур таких. Вадим, помоги, пожалуйста, 5 арматур сделать. Мы сейчас с батюшками провяжем.
Можно ли построить храм своими руками? Не профессионалов-строителей, а под их руководством обычным людям, прихожанам, верующим. Под силу ли освоить необходимый навык и хватит ли на это телесной и душевной крепости? Ответ на этот вопрос дали в одном из российских городов – в Рязани, где всем миром, общими усилиями, не жалея времени и самих себя, люди трудятся в деле возведения Дома Божьего в честь главного небесного покровителя города – святителя Василия. Сегодня даже адрес прихода зарегистрирован как улица Васильевская, 1.
Основные углы заводят специалисты, а что могут помочь, приходят люди. Тут надо людей организовать. То есть надо им предоставить то, чтобы, когда они придут, и могли бы выполнить ту или иную поставленную задачу. Когда какой-то наступает камень преткновения, то стараемся специалистами его разрешить. Есть желание, И самое главное, есть воля Божия и промысел Божий в том, что храм строится.
В наше время пример, который показывают прихожане строящегося храма, можно считать уникальным. В России, да и во всем мире, аналогов возведения храма руками верующих нет. Чаще всего после регистрации прихода, получения благословения на строительство храма от правящего архиерея, верующие обивают пороги крупных организаций и благотворителей, дабы получить поддержку в возведении церкви, и занимаются строительством наемные бригады, люди-профессионалы и мастера своего дела. А здесь, в старинной Рязани, люди, как многие столетия назад, когда строились церкви на Руси, не страшатся трудностей и возводят Дом Божий своими руками.
Для многих это историческое событие, потому что пройдут года, пройдет время, мы состаримся, нас не станет, дети наши вырастут, а храм будет стоять. Мы ведь строим его не на 10, не на 20 лет, даже не на 50 лет. Это в будущем, может быть, даже станет памятник архитектуры.
Прихожане прошли многие испытания, прежде чем приступить к работам – выделение земли, разработка проекта будущего храма и многое другое. Было лишь одно желание – сохранить сходство образа храма святителя Василия с Успенским собором, что в Рязанском Кремле, месте, где покоятся мощи святителя.
Я очень благодарна нашему главному архитектору за то, что он проникся этой идеей, и даже пришлось ему кое-какие изменения в проекты внести, чтобы подвинуть дома, которые уже были здесь спроектированы, но и освободить место для строительства храма.
За время существования прихода, ведя подготовительные работы по строительству главного храма, были возведены две небольшие церкви, где началась молитва. Ведь литургия – это сердцевина христианской жизни. Первым был построен крестовоздвиженский храм, позднее возведена церковь в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Грандиозная стройка основного храма святителя Василия Рязанского началась с весны прошлого года, когда был вырыт огромный котлован под фундамент. Сотни раз грузовые машины, увозя тонны земли, готовили основу под заливку 1200 кубов бетона. Цифры существенные, но ведь церковь должна получиться не только вместительной, но стать архитектурной достопримечательностью города. Для верующих особо отрадно было и то, что архитектором храма стал священник Константин Камышанов, который, как лицо духовного звания, понимает все потребности и нужды людей.
Здесь каждый кирпичик согрет рукой человека, который его принес. Над каждым кирпичиком здесь была сотворена молитва. И, вы знаете, смотря на лица этих людей, которые разгорались с любовью, я точно знаю, что они, как раз они узнали эту любовь, они за этой радостью придут сюда снова.
Можно вязать двумя способами. Складываем вот так вот проволочку. Потом так вот еще раз
придет. Обходим арматуру. Закручиваем. Стараемся ее прижать, отец Анатолий.
Способ более экономичный, это вот такой вот. Складываем проволочку вот так вот
напополам. Делаем петельку. Сюда бросаем. И... Вот так все просто, ничего сложного.
Редко встречаются люди, которые готовы вести за собой других. Это обязанность каждого православного священника на приходе. Только на деле бывает, осуществить это сложно. Однако протоиерею Александру Гривину это удается. Для своих прихожан и духовенства храма он пример.
И нам хочется помочь ему, всячески стараясь вот, принять участие в его нелегком деле.
Настоятель, отец Александр, притягивает людей, которые могут и хотят работать, делать добрые дела на благо церкви. Татьяна Ощеулова, врач высшей категории, практикующий детский кардиолог, признается, что для нее строящийся храм Божий – это островок молитвы, куда каждый будет иметь возможность приходить со своими просьбами, печалями и радостями, и многие получат на этом островке просимое.
Я помню, что я пришла сюда, и батюшка попросил помочь кирпичики перенести. И все, и вот с его благословения вот так вот мы пришли, перенесли, еще мне сынок здесь был со мной. И все, и так вот как бы и втянулись, и стали ходить, помогать. Доброжелательно, дружно, ну все вместе.
В строительстве помогают люди самых разных профессий. От рядового пенсионера до студента, от руководителей крупных компаний до деятелей культуры, практикующие юристы, следователи, спортсмены, врачи, на прием которым можно попасть лишь по записи. Кто-то готов вложить свои средства, а кто-то своим трудом, не жалея рук, носит кирпичи и вяжет арматуру.
Храмы строятся, восстанавливаются, которые были разрушены нашими предками. И наш долг, честь и, я не знаю, как еще сказать, восстанавливать храмы и строить. Поэтому этого требует сердце, этого требует душа наша.
Священническое служение для батюшки придает смысл всему, что он делает. Для него нет большей ответственности перед Богом, чем забота о доверенных ему людях. Этот переданный залог, который необходимо соблюсти целым и невредимым до последнего своего вздоха. Для отца Александра его приход – семья, единый организм, где есть пастырь и его паства. Праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что храм Божий – это частичка неба на земле, и люди, приходя в него, действительно могут это почувствовать. Лишь от человека зависит, пускать ее в свое сердце или нет. Но прихожане строящегося храма уже давно сделали правильный выбор. Возводят свой храм – символ веры, покаяния, любви и надежды.
Этот храм будет очень грандиозный. Мне хочется в нем поучаствовать тоже в строительстве, как-то помочь нашим строителям, как-то вложить свой вклад, чтобы потом, когда я уже буду большим и буду приходить сюда, чтобы знать, что я вот тоже был, я видел, как все это зарождалось и начиналось.
Хочется сделать доброе дело, потому что, наверное, вера выражается все-таки через добрые дела. И то, что храм – это, наверное, место встречи с Богом, место знакомства. И такое место должно быть в нашем районе, потому что, скажем так, район очень большой, а храм все-таки малый. И на большие праздники народу даже столько собирается, что не все могут вместиться.
Благословляется камень всех кроплений Священного Водосея. Вы непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь.
5 мая этого года состоялась закладка камня в основании храма в честь святителя Василия, епископа Рязанского. Этого события уже давно ожидали рязанцы. Как сказал в этот памятный день митрополит Рязанский Михайловский Марк, состоявшееся событие имеет историческое значение для всего города. Ведь святитель Василий – особо почитаемый горожанами святой. Есть его иконы, есть частица мощей, но нет храма, посвященного ему. А здесь уже молится церковь, собрание верующих. Ведь не только и не столько деньгами строятся храмы, но прежде всего молитвами искренних сердец.
Был заложен камень уже строящегося храма. Мы сегодня все вместе молились о том, чтобы Господь даровал нам возможность быстро, без особых задержек, построить этот храм.
А не так давно для студентов кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина был организован необычный пресс-тур. Молодежь побывала на строительстве храма святителя Василия Рязанского, где познакомилась с настоятелем и его добровольными помощниками, осмотрела площадку масштабного строительства церкви. Надо сказать, что пресс-тур настолько увлек будущих журналистов, что они сами пробовали вязать арматуру и с искренней радостью делились эмоциями. Такая практика им пришлась по душе. К тому же, по результатам поездки на место строительства храма был проведен конкурс студенческих работ на лучший материал по итогам пресс-тура, где победители получили заслуженные награды.
Сердце становится теплее, я думаю, от таких встреч, мероприятий. Учатся писать материалы на тему, на церковную тему. Церковная тема сложна, многоаспектна. И это хороший урок, потому что, наверное, поздно уже будет их учить, когда они состоятся как журналисты. Учить нужно сейчас, когда они еще формируются в профессии.
Храм Василия Рязанского, о котором писали и делали фотоотчеты студенты, особенно впечатлил тем, что будет копией разрушенного в 13 веке Спасского собора в Старой Рязани. Вид величественного храма, пусть пока в полноте предстающего только в проекте, монументальный фундамент, труд добровольцев, вместе с настоятелем храма, дружно перевязывающих арматуру, был красочно отражен в работах будущих журналистов. В деле строительства этого храма приходу активную поддержку оказывает благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского. Но объемы столь велики, что требуется помощь в его возведении всех неравнодушных людей. Это общее дело. Строящийся храм нуждается, конечно, и в горячей молитве верующих сердец. Закладка камня – знаковое, долгожданное и знаменательное событие. Ведь важно дать возможность жителям микрорайона ходить в храм рядом с домом, чтобы пожилые люди, многодетные мамы могли чаще присутствовать за богослужением, причащаться сами, причащать своих детей, чтобы церковь пришла к каждому дому, каждому человеку. Как сказал глава Рязанской епархии владыка Марк, когда вокруг суета современного мира и пустота будней, телевизионное одиночество и ужас событийного ряда нынешней истории, вокруг серые громады зданий, унылые строения, давящие на человека своим однообразием, храм станет местом спасения метущихся душ. Храмы возводятся, чтобы приносить людям радость, чтобы их жизнь наполнилась смыслом, чтобы они преобразились и исполнили главную заповедь Христа – возлюбили Бога и своего ближнего. Жили не ради себя, а ради тех, кому необходима помощь. Храмы будут стоять столетия, и лишь от нас зависит, какое культурное и духовное наследие мы оставим после себя. Милость Божия – стать участником созидания храма, Дома Божьего. В народе говорят, что человек недаром прожил жизнь, если построил дом. Тем более наполняется смыслом жизнь человека, строящего церковь. И особенно, когда делается это всем миром.